«Что это с вами, Ульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?»
«Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мною».
Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой?»
«Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой», — сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
«Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», — сказала Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвой уже не нужно платье. А на что оно ей?
А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат.
На случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их».
«Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна», — говорил Афанасий Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами».
«Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила. Да и вы уже старые. Мы скоро увидимся на том свете».
Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
«Грех плакать, Афанасий Иванович, не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я». Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная, сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. «Смотри мне, Евдоха!» — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать. «Когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично. А то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз. Евдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе недолго жить. Не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины, и сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия». Бедная старушка! Она в то время не думала ни о той великой минуте, которую ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью
распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине была так сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него. Но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец. Народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении. Солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой. Ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал. На глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили. Священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Все расступились, дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в ее комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал. Рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время! Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним! Я знал одного человека в свете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно. И при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытную смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз. От него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя. Начал смеяться, шутить. Ему дали свободу. И первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования. Нашел рану не совсем смертельную. И он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращило руку и ногу. Но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил. Петит, уверт, закрывший одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки. По истечении сказанных 5 лет после смерти Пульхерии Иванны, я, будучи в всех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее. Крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения так же, как и владельцы их. Чистокол и плетень во дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печки, тогда как ей нужно было сделать только 2 шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявшие вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. «Так это он!» Я тотчас же узнал его, но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшую его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собой без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Иванны. За столом подали 1 нож без черенка, блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственное заведение. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без этого он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкой, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашей и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою, вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин. И тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью. «Вот это кушанье», — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною. «Это то кушанье», — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое покойней...» И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились ливмяно застилавшую его салфетку. «Боже», — думал я, глядя на него, — «5 лет всеистребляющего времени, старик, уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов. И такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над нами? Страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста, и только потому одному кажутся глубоки и сокрушительны?
Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова «спокойное» и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он недолго после этого жил. Я недавно услышал о его смерти. Странно, однако, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенную своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он обратился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты, нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался. Лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть? Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный, ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня.
Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны». Вот все, что произнес он перед своей кончиной. Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил 6 прекрасных английских серпов, приколотил каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно со своей опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии. Тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как то кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены 1 рубля.